Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Книжный вторник». Книга «Любов» поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
То было одно видение, одно ощущение сквозь сон, словно тронуло струну и тотчас сгинуло во тьме, как выводимое дрожащей рукой бесконечное оправдание и безнадежное. Она поглядела в окно. Почти свободная, лишь немного отягощенная человеком природа и те же отношения между землей и небом. Она завязала волосы высоко на затылке, подвела черным глаза, чуть размазав пальцем грань между краской и кожей, густо накрасила губы. Срезала верх у пластмассовой бутылки, поставила на донце огарок свечи, зажгла и украдкой вышла из дома. Мгла уже там и сям сгущалась во мрак. Воздух был студеный и морозно обжигал горло. «Затянем трижды стожалостную, и да хранит нас Господь», — поговаривал ее дед. «Меня зовут Синтия», — твердила она зеркалу и псу, который с сопением ворошил тряпье в углу кухни, устраиваясь на ночлег. «Меня зовут Синтия», — повторяла она тому, кто крался за ней по пятам, когда она уходила со свечой по дороге. «Тебя зовут Синтия?» — спросил трижды стожалостный голос с гранитно-тяжелого неба. «Ты куда идешь?» «Свечу несу. Не видишь, что ли?» — солгала она. «Потому что видимость — это одно, а правда — другое».
Ее зовут Ингрида, но чаще Инга. Инга Абеле – драматург, прозаик, поэт. За окном ее деревенского дома десятки розовых кустов. Самые ароматные – голубые. Два кролика – Август и Март. Красавица борзая по имени Яра. Старшей среди животных была Кармен, скаковая лошадь, с долгим спортивным прошлым и счастливой старостью. В апреле она ушла так же стремительно, как делала все в своей 27-летней жизни. Представить Ингу без лошади трудно. В костюме для верховой езды – легко. У Инги выправка, которая отличает танцовщиков и наездников. Прямая спина, гордая голова. Память о конном спорте, которым Инга занималась всю юность, всю молодость. Даже на биологический факультет университета поступила, хотя в 39-й школе на Югле, где она училась, углубленно изучали совсем другой предмет – литературу. С биологией не задалось. Инга уехала из столицы прочь в усадьбу Окте, ровно посередине между городком Талсы и морем, работать тренером в конюшнях.
Там был голод. Хозяина, у которого я работала, застрелили. Нам перестали выплачивать деньги. И отец, который всегда был для меня крепость, сказал: «Хватит себя мучить, возвращайся ко мне в Ригу». Я стала работать в магазине канцтоваров. Приходишь на работу – уходишь. Приходишь – уходишь. 2 года в абсолютном вакууме. Но однажды я купила в киоске маленький такой листочек «Литература он Максла». Открываю, а там какая-то философская статья. Помню этот миг. Я стою, читаю и понимаю – тире – это мое. Я хочу так думать, точка. Вот именно так и почувствовала. Не хочу так жить, а хочу так думать. Мне было 26. Я в деревне встречалась с такими людьми интересными. Такие интересные события происходили. Бери и пиши. И пару рассказов я уже написала. А в том же листочке в газете было объявление, что Лаурис Гундерс набирает экспериментальный курс драматургов в Академии культуры. Для меня это стало вопросом жизни и смерти. Мне очень нужна была территория, где я могла бы думать. Я всеми силами туда стремилась, как кошка на дерево лезла. Очень страшно было, когда я в магазине сказала, что поступила учиться и работать полный день не смогу. Директор ответил: «Уходи». Я осталась со стипендией в 8 латов. Депрессия была полная, но я ее пережила. Подумала: «Пускай. Отец поможет. Муж где-то там тоже был. Поможет». Самыми лучшими в моей жизни были эти 4 года.
Инга стала ходить в кружок молодых литераторов, который вел поэт и эссеист Янис Рокполнис. У нее появились первые публикации. Скоро рассказов набралось на целый сборник, и в 1999 году он вышел из печати «Дом с колодцем». Ее стиль сформировался уже тогда. Инга как будто родилась с поразительным умением из привычных слов слагать фразы редкой поэтичности и наполненности. Прирожденный драматург, она и в прозе заставляла говорить героев по-разному, сажая эту разноцветную мозаику на густой клей авторского голоса.
Академию надо было заканчивать или со сценарием полнометражного фильма, или с пьесой. Я писала пьесу «Железная трава». Как полагается, все время показывала ее руководителю курса. Это так ужасно – показывать во время написания. Вот чувствую, что в конце пьесы суть проявится, но не скажешь ведь такое. Я подумала тогда: вот закончу и сяду за пьесу, которую никому не надо будет показывать. Какое счастье! И написала «Жасмин», где у меня все беспрерывно болтают. Тексты такие километрами. Я отдала ее Вестерсу Кайришсу. Он сказал: «Да». Хотя я из-за этого своего чувства свободы двух обезьян туда всунула. Все режиссеры потом за голову хватались, что с этими обезьянами делать.
Инге было 29 лет, когда она получила диплом. К 30 годам в магазинах появился ее сборник стихов «Ночной прагматик» и дебютный роман «Непробужденный огонь». Сразу в двух театрах, Новом Рижском и Валмерском, шла ее пьеса «Темные олени». Рассказ «Дом с колодцем» превратился в сценарий, по которому на латвийском телевидении сняли короткометражку. Вестерс Кайришс привлек Ингу к работе над своим первым полнометражным фильмом «По дороге уходя». Пошли переводы на русский, английский, французский, итальянский. Немец Матиас Кноль, сам поэт и драматург, актер и издатель, взялся за «Темных оленей» и вскоре пьесу поставили в Штутгарте. В том же 2002 году Новый Рижский театр показал в Германии и свой спектакль. Критики сравнивали Ингу с Чеховым, Стринбергом и Гамбровичем. Хвалили за наблюдательность и умение создавать чрезвычайно привлекательные образы. Мама Маргарита говорила то же самое другими словами. «Инга из каждого пустяка может сделать драму. Если Инга что-то рассказывает, 30% – то, что было, а все остальное – драматургия». «Темные олени», «Железная трава», «Жасмин». Когда эти пьесы обрели сценическую жизнь, сомнений не оставалось. В Латвии появился крупный драматург. Инга заставляла задумываться, что происходит за закрытыми дверьми квартир, домов, на закрытых от посторонних глаз хуторах. В своих драмах она сталкивала лбами молодых еще матерей и взрослых дочерей, бабушек с переполненными сундуками памяти, мужчин, которые пытались дать своим женщинам точку опоры или даже не пытались. Это в пьесах Инги они были героями. Встретишь их в автобусе, на улице, в магазине – никакие они не герои. Или такие же герои, как все мы. Режиссерам, которые берутся за пьесы Инги, сейчас не приходится объяснять актерам, даже самым юным, какой была Латвия четверть века назад, в момент написания. И не потому, что в стране и мире ничего не изменилось. Изменилось многое, только не чувства. И не архетипы, так точно угаданные и переданные. Последняя на сегодняшний день постановка «Жасмин» датирована ноябрем 2023 года. Ее осуществил в Лепойском театре Дмитрий Петренко, исполнив свою давнюю мечту. Это пьеса о великом отчаянии, которое наступает, когда кажется, что с тобой никогда не произойдет ничего хорошего. О предоставленной нам возможности изменить все в корне, о вопросе, на который нет ответа. Может ли страсть, во власть которой мы отдаемся, дать жизнь? Или она способна только убивать и разрушать, говорит режиссер. Это пьеса о столетнем доме, который стоит на берегу Даугавы и вот-вот перейдет в чужие руки, потому что хозяева все в долгах. О женщинах трех поколений, которые рады бы сдержать обеты, которые давали в церкви, да судьба против. О талантах и бездарностях, безумцах и рационалистах, о зарослях жасмина и реке, которую нельзя сфотографировать, утекает. О цирковых обезьянах и о грозах над Ригой, любви и предательстве, жизни и смерти.
Я расскажу тебе самую простую историю об одной уже немолодой женщине, проведшей со своим мужем 19 лет совершенно пустой, но терпимой жизни. Терпела, когда он приходил домой пьяный, как иногда нападал, привязываясь к какой-нибудь мелочи, как, бывало, блевал в постели или заваливался спать в сапогах. Эта женщина всегда себе говорила: «Ничего, я тоже не святая, всего важнее любовь». И в остальное время он же совсем неплох в этой своей железнодорожной форме. Это ничего, что у него два лица. Одно в трезвом виде, с ним он отправляется к морю. Слегка грустные тонкие черты и глаза, в которые ты когда-то влюбилась. И второе лицо ужасное. И эти вторые, налитые кровью глаза, с какими он втаптывает тебя в землю, смешивает с грязью. И ты говоришь себе, что другим еще хуже. Но внутри себя ощущаешь бесконечную усталость и одиночество, потому что ваши разговоры и ваша любовь ограничиваются постелью, копчеными колбасками и пивом и еще беседами за воскресным столом, накрытым его матерью. Хороши три кита, на которых покоится любовь, и все эти годы ты себя ощущаешь стеклянной птицей. Птицей из цветного стекла, которая никого не интересует, потому что ее нельзя трахнуть, нельзя съесть. Значит, нельзя выставить на воскресный стол с колбасками и пивом, и в другие дни тоже нет. И когда ты уже не молода, когда отупела от всех этих падений и выкарабкиваний, скандалов и бурных примирений, ибо и это немаловажно, у вас ведь есть ребенок, тогда... Однажды вечером он поднимается по этой самой лестнице пьяный и встает там у косяка и говорит: «Слушай внимательно, Жасмина». Он там стоит. Он пил всю неделю после дочкиной свадьбы. Какое переживание! Дочь, которую он обожает, вдруг вышла замуж не за него, ха, а за какого-то заурядного парня. Там он стоит. Слово за слово, и вы уже спорите. Он объявляет, что идет купаться и нырнет с моста, как привык это делать в юности. Он желает, чтобы ты пошла с ним вместе, обещает быть разумным, если ты с ним пойдешь. Его мать уже ползает по полу, хватает за руки и стонет. «Иди с ним, будь с ним поласковей и отговори!» А ты смотришь на его глаза, красивые во хмелю, на его красивый живот, слегка обвисший от пива, и понимаешь, что будет. Но тебе все равно. Он уходит, перед этим ударив тебя кулаком в грудь. Кулак был скорее вялый и нацелен был в твою шею, но промахнулся. И ты дождалась того, что его приносят домой со сломанной шеей. Мальчишки, сочувствующие, в ужасе глазеют через забор. Еще несколько дней он пролежит в коме в больнице, а ты, проклятая его матерью, приходишь к нему с какой-то странной пустой болью где-то внутри, чтобы отрезать прядь его волос, сама не зная зачем. Он не знал, что в груди у этой женщины живет стеклянная птица. Он ударил, и птица разбита. Грудь в несколько недель выросла размером с солнечную систему, еще больше, и стала твердой, как железо. Еще тверже. Эта грудь переменила всю жизнь. Заставила думать о себе самой, точно мстила за 19 пустых лет. Знаешь, Жасмина, эта женщина в молодости так любила своего мужа, что готова была за него умереть. Но когда все это случилось, ей было почти 40, и она уже не хотела умирать ни за кого.
Тексты Инги манят и дразнят. Дают сколько угодно вариантов прочтения. Швейцарец Петер Карпс ставил Жасмин в продолжении «Чеховской чайки», хотя внимательный читатель найдет отсылки и к «Вишневому саду», и к «Трем сестрам». Его спектакль в «Люцерне» был удивительно веселым, несмотря на всю сложность тематики пьесы. Латвийские режиссеры разделились на два лагеря. Одни, как Вестур Скайриш и Галина Полищук, выводили на сцену обезьян. Другие, как Валтер Силис, Мара Тимела и Дмитрий Петренко, обошлись без этого. Кто-то усилил мистическое начало, кто-то сюрреалистическое, кто-то чувственное, кто-то бытовое. Казалось, что роман Инги с театром приведет к законному браку. Она действительно написала еще несколько пьес после того первого бурного всплеска в начале 2000-х. «Школа», «Остров», «Благородная кровь», «Аспазия лично». Сделала инсценировки романов Андрея Упита, Гуннара Яновскиса, Зигфрида фон Федезака. Вместе с поэтом Карлисом Верденшем сочинила либретто оперы Эрика Эшенвалца с библейским названием «Иосиф. Отрасль плодородного древа». А с Лианой Лангой для музыкально-биографического спектакля «Лео. Последняя богема», где за роялем царил Раймонд Паулс. За сборник пьес Инга получила Латвийскую литературную премию. Пьесы эти шли во всех театрах страны, кроме Дайлас. Их ставили за границей, и Инга, обожающая путешествия, ездила туда на премьеры. Даже когда писала, проверяла про себя, на другом языке, понятно ли, остаются ли смыслы. Говорила, что другой язык – взгляд со стороны. Цитировала Бродского, мол, «взгляд со стороны – критерий пустоты».
Язык иногда очень мешает театру, потому что человек может легко уйти в болтовню. Речь создает свою реальность. Там можно попасть в суть, в мысль. А можно и просто заблудиться, если много-много текста, и он не несет в себе действия. Каждое слово, каждое предложение, которое не несет за собой действия, надо вычеркнуть. Это пустое.
Есть люди, которые живут краткими, яркими мгновениями. И есть люди, которые живут историями. Стихия Инги – это истории, конечно. А историй у Латвии миллионы, и все рассказывают их по-своему, католики и протестанты, староверы и православные, латгальцы, курзанцы и видзанцы, горожане и хуторяне. Только настрой себя на слушание и понимание, изучение и коллекционирование, и миллионы историй схватят тебя в плен, не вырваться, не усмирить. Ткань пьесы от чрезмерности историй рвется. Тут нужен роман. За роман 2008 года «Прилив» Инга получила Латвийскую литературную премию в номинации «Проза», как за 5 лет до этого побеждала в номинациях «Драматургия». Блестящий критик Гунтис Берелис, сам писатель, посвятил этой книге целое эссе. В прозе Абеле с первого взгляда чувствуется свежесть и мышление романистки. Ее предыдущие произведения словно постоянно балансировали между рассказом и романом. О «Приливе» надо сказать сразу – это настоящий роман, созданный в духе классического модернизма. Если бы пришлось пересказывать сюжет, он выглядел бы примерно так. На закате старого мира, на рубеже 80-х и 90-х годов, девочка-подросток Ева выходит замуж за основательного и работящего сельского парня Андрея. Забота о своем кусочке, своем уголке земли Еве не по сердцу. Поэтому вскоре она присматривается к соседу Акселю и уходит от Андрея. Далее следует богемная жизнь в столице. Аксель переквалифицируется из шикарного панка в опытного наркомана. Андрей стреляет в Акселя и попадает за решетку. Словом, ужас могильный, а не проза. После такого пересказа перед глазами возникает страшная сцена. Инга Абеле ловит кайф, вбивая мелодраматическую пену цвета крови. Будьте осторожны, ни в коем случае не пересказывайте сюжеты Абеле, потому что для ее произведений они мало что значат. В «Приливе» Инга вдоволь наигралась со временем. Роман начинался смертью матери героини, а заканчивался 30 годами ранее, когда Ева только родилась. Однако книга течет не только от конца к началу, но и со всех сторон одновременно, махом перескакивая через целые десятилетия и в кратком эпизоде показывая целую эпоху, давая слово всем персонажам, оплетая бытоописание интеллектуальными кружевами, меняя географию, ныряя в историю. И только в последней главе, 90-е, эти многочисленные ручьи, наконец, сливаются в единое целое. И тогда вдруг обнаруживается, что с убийством Акселя все не так просто, как казалось когда-то. Я уже писал, что Абеле обладает редкой способностью видеть экзистенциональные бездны, лежащие под поверхностью повседневного существования, завершает свое эссе Гунтис Берелис. И если вам нужно кратко описать, о чем «Прилив», это можно сделать парой цитат. «Пленники, заключенные на всю жизнь». Или «Жизнь слишком длинна для одной счастливой жизни». Два следующих ее больших романа «Ивовый монах» и «Дуна» были совсем другими, историческими. Они были про Латвию 20 века и удивительных людей, которые в ней жили. Инга говорит, что раньше боялась истории, потому что не ориентировалась в ней. Во всяком случае, не ориентировалась настолько, чтобы писать легко и свободно, быть уверенной в каждой детали. Мысль про ивового монаха возникла спонтанно. Инга словно увидела в воображении этот роман, мощную, завораживающую фигуру главного героя, а еще Латгалию и события, происходящие в ней на переломе веков. Это были главные точки, точки опоры, и между ними пробелы, которые предстояло заполнить своим воображением. Кидать камушек вперед, в неизведанное, и двигаться по вершкам от точки до точки, как сталкер в фильме Тарковского. Инга долго собирала материалы по архивам и библиотекам. Половина толстого романа была готова, когда пришло время родиться Лине Александрии. Малышка повела себя удивительно. Мирно засыпала посреди дня на 3-4 часа. Инга поняла, ей дают время завершить книгу. Дочка стала соавтором «Ивового монаха», уверена Инга. Вместе с ней проживала судьбу упрямого латгальского священника Францеса, который никого не боялся, ни царя, ни Улманиса, ни римского папы, за что и был отлучен от служения. Судьбу брата его, Езупа, одержимого полетом, и племянника Езупа Малого, исполнившего отцовскую мечту, и их женщин, которым, ох, как несладко жилось, что на латгальских хуторах, что в барских усадьбах, что в обеих российских столицах.
Вернулась она около 9. Езуп кинул на нее отчужденный взгляд, а говорила: «Будешь недолго», и добавил строго: «Обмывать будет Кира». И задышал. Он дышал 2 часа. Время от времени Марцелла заходила в комнату и смотрела. Тучное тело Язупа таяло на глазах, как тает горящая свеча. Езуп дышал так, как не делал этого никогда в жизни. Так дышат разве что бабы при родах. Воздух со всхлипом гулял туда-сюда через его легкие ноздри, через поры кожи, носовые пазухи и уши, через каждый волосок, через ногти и кончики пальцев. Дыхание трудилось, плавило и уносило прочь годы Езупа. Тело прочь, время прочь, все бывшее и сделанное прочь, назад к самому началу. С каждым горячим выдохом ему становилось легче. Он чувствовал, как освобождается от груза собственного тела и приподнимается над землей. Радость и сознание вины перед плачущей Марцеллой сжимали ему горло. Но радоваться было рано. Он еще не был готов. Он еще продолжал истаивать. Незримо. Капля за каплей продолжали уходить дни его жизни, его дела. Реальное училище в Елгове. Отец Танслов с навозными вилами, мать Ива с квашней, царь Николай II и коммунисты, Марконич с ветряком, выкорчеванные пни, вспаханные залежи, звон колокольчика под дугой, свист пули, поезда, скрещение и разбегание рельсов, рысаки с поднятыми хвостами, свадьба, лакированные туфли, тяжелые облепленные навозом сапоги, острые пики громоотвода, крылья. Крылья ивового распятия. И под конец его дитя. Сын величиной в 2 ладони. Езуп Малый. Таяло теперь уже все подряд. Убывало, убегало неудержимо. Были всплески точно от лодки, рассекающей волны. И сам он был волной, уходящей навеки. Какое облегчение! Кончено. Он свободен. Застыло. Остановилась, угасла. Езуп скончался. Часы пробили 11. Марцелла высморкалась в край передника, вытерла слезы и взглянула на неподвижного Езупа. За пару часов от дородного грузного мужчины осталась тень. С тяжелым вздохом она спрятала огромный черный пиджак в шкаф. Теперь казалось, что он сшит на коня. Она достала первый, сшитый еще ивой для своего мальчика сюртук, коричневый в полоску с блестящими оловянными пуговицами. Потом принесла таз с чистой родниковой водой омыть Езупа. Распахнула белую рубаху и увидела грудь мужа. Что это за Кира, о которой он вспомнил? Глядя на усопшего спутника жизни, Марцелла уселась в кресло и, сложа руки на коленях, окаменела надолго.
«Ивовый монах» принес Инге еще одну литературную премию, а потом превратился в спектакль Национального театра. Но пьесу Инга не написала. За нее это сделала режиссер Индра Рога. История втягивала в себя Ингу, как в воронку. Теперь она выводила на сцену Аспазию и Райниса, Александру Бельцову и Роману Суту. Наступит ли снова время, когда Инга будет выдумывать своих героев, а не вглядываться в реально существовавших? Вопрос, на который сама она вряд ли сейчас ответит. Но две ее последние на сегодняшний день книги вновь погружают с головой в жизнь страны, где люди так не похожи друг на друга языками, исторической памятью, образом мыслей, даже чувством юмора. Когда писательница Гунда Гарепше затеяла большой цикл «Мы, Латвия, 20 век» и разделила десятилетия между современными авторами, Инге достались 50-е. Так родилась «Дуна», действие которое разворачивалось в январе и феврале 49 года, в последние дни перед массовой высылкой. Время было неустоявшееся, абсурдное, тяжелое, тревожное, но на Рижском ипподроме, как до войны, устраивались бега, и ставки чаще всего делались на красавца-рысака Ранхилдан. Могла ли Инга даже подумать, что прямым потомком ее четвероногого героя окажется ее старая лошадь Кармен? Дуна далась Инге непросто. Как и «Ивовый монах», этот роман был соткан из десятков человеческих судеб и характеров и говорил о судьбе и характере страны, поэтическим, наполненным и очень красочным языком, ибо в том, что касается речи, Абела ювелирно точна. Кузнец из Селии никогда не будет говорить у нее так, как Платагон из Видземы или подковыристый зажиточный курземец. Переводчику тут не позавидуешь. Читателю даже очень. Читателю, любящему Латвию, вообще повезло. О его стране рассказывает в своих книгах мудрая и красивая женщина, умеющая писать одной рукой, а второй – качать колыбель, выращивать голубые розы, скакать на лошади и смотреть на родную землю не приземленно, а с высоты, поднимаясь в небо вместе с мужем-воздухоплавателем. Инга Абеле. Над программой работали автор литературного сценария Марина Насардинова, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты читала актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Екатерина Фролова, редактор и ведущая Илона Ехимович. В программе прозвучали переводы с латышского Руальда Добровенского, Елены Буданцевой и Виолы Ругайс.